Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», и мы сегодня проводим передачу на календаре «Страстная неделя», последняя неделя поста, наиболее строгая, и по традиции мы поддерживаем наших слушателей, отвечаем на медицинские вопросы, которые возникают во время поста, обсуждаем темы, прямые или косвенные, которые связаны с постом, с медицинской точки зрения, безусловно, нас больше всего интересует и, как показывает общественное мнение, волнует вопросы соблюдения диеты, вопросы, связанные с пищей. Хотя мы много раз с вами повторяем и соглашаемся о том, что пост – это пища, пост – это все-таки не основополагающий момент, это один из инструментов, который помогает, безусловно, реализовать высшую идею поста, но этот инструмент определенным образом дисциплинирует и закаляет человека. У нас, как напоминаю, работает прямой эфир студии, телефон 379-65-94, 379-65-94, пожалуйста, звоните, мы постараемся обсудить те вопросы, которые, напомню, мы затрагиваем во время поста, и тему, которую предлагаю сегодня обсудить, как переносится пост, какие вопросы возникают во время поста, возникают ли какие-то осложнения или особенности болезней во время поста. Ну и в преддверии Пасхи, безусловно, с окончанием Великого Поста возникнут вопросы и как выходить из поста, и элементы питания, требуют ли они какой-то перестройки или требуют они какой-то осторожности. Мы сегодня с вами эти вопросы обсудим. Я напоминаю, телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94. Пост. Каждый год мы получаем новый и неоцененный опыт. Мы с вами практически сейчас живем в ту эпоху, которая по-новому позволяет взглянуть на медицинские аспекты соблюдения диеты во время поста, показания и противопоказания, сложности взаимоотношения диеты во время поста и тех или иных заболеваний. И, в общем-то, этот опыт показывает, что те опасения, которые испытывали в период, знаете так, возрождения постов, в период применения поста как одного из элементов православной жизни, возрождения этой культуры, эти опасения не оправдались. Я помню те годы, когда начинал практику врача-гастроэнтеролога, и на вопросы по поводу того, а как вообще поститься и насколько это опасно для здоровья, не имея опыта, не имея, скажем так, достаточной информированности, но с извинениями могу спросить, а где бы их было взять, потому как ни медицинская общественность, ни научные исследования как таковые, в общем-то, в этом аспекте не развивались. Но ответы были, как правило, о том, что это нежелательно, это все-таки ситуация неприятная, нежелательная, потому как были, ну, вот такие разрезы между диетическими рекомендациями, которые внедряли врачи практики, и между ограничениями, какими во время поста осуществлялись. Вместе с тем, жизнь показала, что люди, соблюдающие пост, в общем-то, не имеют тех сложностей и осложнений, которые ожидали врачи во время поста. Дальше больше понимания вообще особенностей пищевой культуры, в которой, скажем так, находилось общество до возрождения православия, показывало, что та пищевая культура, она, ну или просто напросто нужно было сказать, что не было этой культуры как таковой, это раз, а во-вторых, те стихийно сложившиеся традиции питания, они прямым образом противоречили на самом-то деле медицинским аспектам. То есть люди слушали врачебные заключения о том, что да, вроде бы поститься нежелательно, и наедались, как говорится, от живота, и все это приводило, конечно, к катастрофическим последствиям, которые тянуло за собой такое грозное ожирение, как избыточная масса тела, как ожирение, начиная от сахарного диабета, атеросклероза, инфаркта, инсульта и далее. За те годы, которые мы с вами, в общем-то, ведем передачи, обсуждаем, развиваемся, получаем новый опыт, делимся знаниями. Конечно же, совершенно изменилось мнение очень большого количества врачей в отношении соблюдения постов. С одной стороны, в общем-то, здесь произошло, конечно, изменение нескольких позиций. Первое – это то, что, безусловно, более с научной точки зрения грамотно и демократично, и церковь стала относиться к рекомендациям по поводу поста с поправками на физическую, на поправками на профессиональную деятельность человека. И это практически сейчас стало традицией, безусловно, индивидуальный подход при благословении на пост с выбором тех или иных аспектов послабления. Это, можно сказать, что, конечно, с точки зрения врачебной замечательно. И врачи, безусловно, стали менее, если так можно сказать, оголтелыми противниками поста, понимая, что вообще культура постов – это в первую очередь и психологическое, духовное, душевное здоровье, и это, безусловно, достаточно мощная борьба с самым главным злом современного человека – это нерациональным питанием и получением избыточной массы тела. У нас звонок в студии. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте, доктор.
Здравствуйте.
Я хотела что спросить. Вот у меня хронический панкреатит, и вот после праздников обычно случается обострение. Стоит ли мне полностью от алкоголя отказаться?
Да, спасибо за вопрос. Ну, да, вопрос, безусловно, соответствует вот вторым аспектам, которые бы мы хотели обсудить сегодня в передаче. То есть, первое – это, безусловно, наиболее положительное отношение врачей к постам с индивидуальными особенностями, с индивидуальными характеристиками, как мы часто с вами говорим, в зависимости от того или иного спектра заболевания. Но вторая ситуация, наиболее важная, это, конечно же, выход из поста. С физиологической точки зрения следует отметить, что объем работы желудочно-кишечного тракта, или, скажем так, объем перевариваемой пищи, он имеет определенные лимиты. Это первый очень важный момент. Второй очень важный момент – то, что при определенной, если так можно сказать, в скобках тренировке питательной, то есть ограничение тех или иных продуктов, желудочно-кишечный тракт, он подстраивается под спектр принимаемой пищи. Поэтому при соблюдении на определенном временном промежутке тех или иных диетических ограничений, скажем, от мяса, от других компонентов пищи, которые во время поста крайне нежелательны, некоторым образом понижается выработка ферментов, которые бы перерабатывали те или иные элементы пищи. Это такая индивидуальная особенность физиологическая человека, определенная перестройка. Она достаточно не грубая, она динамичная, но вместе с тем она имеет определенную во времени, скажем так, резистентность. И поэтому совершенно стандартно, что у людей, соблюдающих пост строго, у людей, соблюдающих пост, ну, скажем, даже частично, происходят определенные элементы физиологической перестройки работы пищеварительного конвейера, желудочно-кишечного тракта. И резкая смена резкая смена перехода на, скажем, обычную пищу, на пищу, ну, если так можно сказать, неконтролируемую, когда человек не заботится о тех или иных ограничениях, тех или иных аспектах, она чревата в лучшем случае просто-напросто срывами пищеварения, которые заключаются в временных короткоприходящих нарушениях пищеварительной функции в виде боли, в виде поноса, в виде рвоты. И в более тяжелой ситуации это чревато, если у человека есть хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно когда речь идет о панкреатите, это наиболее коварное заболевание. Не в том смысле, что его надо бояться, а в том смысле, что к нему нужны особые ключики к подходу этого заболевания. При них нужна ступенчатый выход из поста. Во-первых, нельзя забывать, конечно, о постных днях. Это раз. Во-вторых, элементы выхода из поста великого должны быть ступенчатыми и постепенными. То бишь нежелательно на следующий день после определенного календарного, значит, дня разрешить себе все, как будто это было, в общем-то, допустим, ну вот в обычной ситуации. Желательно, конечно, наметить себе такие этапные недельные планы. То есть первая неделя должно быть расширение диеты, очень деликатное, то есть должны быть введены мягкие сорта белка, то есть это в основном рыба, растительное масло. Вторую неделю постепенно это должно быть введение, то есть через день, через два дня, через три дня маленькими порциями введение уже мясных продуктов, желательно постного характера, конечно, допустим, говядина. И в дальнейшем уже третья, четвертая неделя переход уже на обычные мясные продукты, традиционные. Ну, во-первых, ограничений уже эти недели не имеет какой-то особой, значит, элемента православной культуры, с одной стороны, с другой стороны, это уже выход на те традиции пищевые, которые у человека заложены. Но вместе с тем может возникнуть вопрос, а вообще стоит или не стоит, целесообразно или нецелесообразно полностью отказаться от поста и переходить на какие-то обычные элементы пищи. Если такой вопрос возникает, то, безусловно, он должен быть индивидуально у каждого человека рассмотрен. Вообще, мясо и те традиции питания, которые, ну, скажем, как кажется, достаточно часто приходится наблюдать, мясные субпродукты, сосиски, колбасы, это, в общем-то, продукты, которые не вызывают восторга у врачей, диетологов и гастроэнтерологов, как продукты жизненно необходимые, жизненно важные. Вообще подавляющее большинство субпродуктов приготовления быстрого, к которым мы очень быстро, к сожалению, привыкли, и которые стали традицией в наших, в нашем питании, эта ситуация не полезна. Потому как сосиски, колбасы и все субпродукты, которые покупаются в магазинах, они не соответствуют, скажем так, идеальным стандартам употребления белковой пищи, они содержат достаточно большое количество наполнителей, они, в общем-то, по сути, преследуют только одну единственную цель – сэкономить у человека время для того, чтобы быстро приготовить себе какой-то элемент пищи, утолить голод, но не соответствуют здоровому питанию. В любом случае, это все речь, когда идет о здоровом питании, речь идет о натуральном питании. То есть должны быть натуральные продукты, не колбаса, а мясо, не куриные котлеты, а курица, не там какие-то приготовленные салаты, а сами по себе порезанные, в общем-то, овощи. Ну, я говорю о перспективах перехода в дальнейшем от поста на какие-то вещи. Но вот ситуация сама перехода очень важна, она должна быть ступенчатая, это раз. Второе, если вы уже наблюдали и неоднократно фиксировали обострение хронического панкреатита при переходе от поста, в общем-то, к обычной пище, вы должны, конечно же, иметь элемент, скажем так, страховки. В идеальной ситуации это согласовать с лечащим врачом или с любым врачом противорецидивную, так называемую, терапию, то есть терапию, которая позволила бы перейти на более расширенные диетические моменты, ну, а по минимуму хотя бы вы должны воспользоваться рекомендациями, которые вам были даны при обострении вашего заболевания. Всегда любой врач, он прописывает не только терапию, но и грамотный доктор всегда делает сносочку о том, что если будет обострение, вот эти препараты должны быть у вас в аптечке, вы ими можете воспользоваться. Ну, для хронического панкреатита речь идет, конечно, в первую очередь о ферментных препаратах на основе панкреатина, которые снижают пищевую нагрузку. В общем-то, у человека даже без панкреатита полиферментные препараты могут и достаточно являются неплохим фактором адаптации при приеме уже более калорийной, более насыщенной, в общем-то, белками и жирами пищи после поста. У нас звонок. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу поделиться своим опытом.
Да, пожалуйста.
Сказать. Вот, и в связи с этим возникает вопрос. Вот когда была, значит, обычный прием пищи, но не постная. Uh-huh. Это мясо, молоко, яйца, масло. И ощущалось, как быстрое, что ли, ощущение голода. Допустим, так, через 2 часа уже очень хочется есть.
Так.
А у меня, значит, такое ощущение во время поста. Получается, едим постную пищу, но ощущение голода приходит позже. И вот у меня как бы немножко раздвоенное такое, думаю, как? Пища-то ведь постная, человек должен хотеть есть чаще, а получается как бы наоборот. И вот у меня такой вопрос, что это нормально с организмом что-то или нет? Почему во время поста, ну я понимаю, молитва, это все связано, но просто вот у меня физиологическая такая вот особенность вот у меня возникла, думаю, почему постная пища, а мне есть хочется, допустим, на большее количество времени, допустим, 3 часа я могу терпеть спокойно. А во время непостных дней мясо там едим, очень быстро хочется есть. Вот объясните вот это.
Да. Спасибо. Действительно, да. Действительно, этот фактор наблюдается достаточно часто, и он вызывает большое количество интереса и вопросов. И, в общем-то, этот фактор отчасти очень объясняет много психологических моментов и физических моментов у людей, которые страдают избыточной массой тела. И когда говорят, вроде бы я не ем, вроде бы я ем меньше, чем окружающие, но вместе с тем, не отказываясь от мясной пищи и жирной пищи, он на самом-то деле постоянно кушает и не получает, во-первых, насыщения, а во-вторых, имеет еще и вот те аспекты, которые вы сказали. Дело в том, что чем полезна вот с медицинской точки зрения пища во время поста, исключая белковые жирные продукты и насыщая свое питание в основном продуктами растительного происхождения, естественно, неизбежно употребляя все-таки достаточное количество фруктов, овощей, клетчатки, то есть продуктов растительного происхождения, во-первых, мы создаем ситуацию так называемого оптимального физиологического насыщения пищеварительного тракта. Вообще, ну, клетчатка, растительная пища, она переваривается значительно медленнее, чем переваривается пища животного происхождения. То есть, приняв определенную порцию растительной пищи, мы наполняем желудочно-кишечный тракт веществами, которые создают объем. Само по себе нахождение определенного объема в желудке, в кишечнике, оно имеет очень мощные физиологические механизмы, которые посылают сигналы в головной мозг о том, что желудочно-кишечный тракт содержит определенное пищеварительное содержимое, и он работает, и не надо ему мешать, не нужно добавлять сверху пищи, не нужно ему дополнительных стимуляторов. То есть сама по себе растительная пища – это всегда вообще идеальный компонент для здорового питания. Еще раз повторюсь, за счет правильного медленного наполнения, за счет правильного и адекватного стимулирования работы кишечника. Все знают, что растительная пища – это мощный И самый важный стимул для правильной работы кишечника, для правильного формирования стула, что это крайне полезно для контроля за холестерином, не только за счет того, что человек меньше ест продуктов, содержащих холестерин, но и за счет того, что клетчатка, которая содержится в продуктах растительного происхождения, она еще и носит определенный элемент, который захватывает на себя холестерин. Вот. И третий момент – это вот ситуация объема. Еще объясню с другой стороны. Во всех органах желудочно-кишечного тракта, пищеварительной трубки, правильнее сказать, есть так называемые механические рецепторы давления. В этом аспекте даже есть несколько научных разработок, несколько научных представлений о борьбе, скажем, с неправильным формированием аппетита и как следствие, борьбе с ожирением. В определенную эпоху были очень модно развиты, и сейчас иногда применяются так называемые методы баллоны, когда желудок вводит баллон, надувает его воздухом. Этот баллон, он создает чувство наполнения желудка, чувство через механические раздражаемые нервные рецепторы. Эти рецепторы свидетельствует о том, что органы наполнены и не требуется им, скажем, дополнительных каких-то порций пищи. Головной мозг успокаивается и не требует совершенно неадекватных лишних порций питания. Поэтому растительная пища за счет того, что она медленно переваривается, обеспечивает вот этот вот механический правильный внутренний массаж, если так можно образом выразиться, и не дает необходимых элементов. Второй момент. Во время поста совершенно очевидно, что делается еще и больший упор на пищу, так содержащую медленно высвобождаемые углеводы. Дело в том, что одним из сигналов, свидетельствующих о насыщении человека о пищевом центре, является глюкоза, сахар, которая попадает стоком крови в некоторые центры головного мозга и дает сигнал о том, что кровь наполнена определенными питательными элементами и не включает так называемый пищевой рефлекс, когда, скажем, сахар резко падает в крови, у человека возникает ряд физиологических эффектов, одним из которых является чувство тревоги, чувство поиска, то есть он ищет пищу и старается чем-то заесть. Здесь нельзя путать ситуацию с сахарным диабетом. При сахарном диабете эти ситуации совершенно не работают, я сразу должен оговориться, потому что там проблема сложнее. Там много сахара в крови, но этот сахар не поступает в клетку и не работает. Вот эти сигналы, о которых я говорил, сигналы насыщения. И поэтому у человека происходит тканевое голодание сахара. То есть сахара в крови много, в тканях его мало, и человек наедает даже лишний сахар, не может, в общем-то, контролировать иногда вот подсознательно свои пищевые рефлексы. Но при отсутствии сахарного диабета сахар из крови легко поступает в ткани, и его концентрация, она говорит о чувстве насыщения. Поэтому и растительная пища, и пища, содержащая медленные углеводы, содержащие сахара, они, в общем-то, вот с природной точки зрения, с медицинской точки зрения, они для организма идеальны и оптимальны в плане регуляции процессов пищеварения, в плане регуляции поведения пищеварительного как такового и в плане создания вот аспектов комфорта. Поэтому здесь нет никаких противоречий. То, что во время поста человек испытывает и должен испытывать комфорт при правильном, в общем-то, подборе диетического фактора, это как раз только на пользу. Плюс это еще и мощный компонент профилактики нарушений, связанных с неправильным питанием. Обратная сторона, когда человек не соблюдает пост, не рассматривает необходимость рационального питания, что происходит? Безусловно, жизнь очень быстро изменилась. Согласитесь, в общем-то, доступность мясных продуктов, доступность продуктов, содержащих жиры, такие как сыры, колбасы и другие, так сказать, субпродукты, сосиски, о которых мы говорим, она стала, безусловно, даже при ситуации, когда у человека есть экономические затруднения, значительно легче, все-таки согласитесь. Безусловно, нельзя говорить о том, что решены все проблемы, скажем так, обеспечения человека всеми продуктами питания. Есть, безусловно, и сложности характера этого обеспечения, но вместе с тем факт остается фактом. Статистика считает, что и четко показывает, что количество употребляемого мяса оно растет очень сильно на территориях наших. Количество потребления продуктов животного происхождения существенно растет. И параллельно с этим ростом совершенно четко видно, что среднестатистический россиянин прибавляет килограммы. То есть все толстеем и толстеем мы, к сожалению, с вами. Почему это происходит? Отчасти вот из того примера, который мы услышали, все достаточно просто. Меньше люди стали кушать овощей и фруктов. Ну, во-первых, это требует затрат. С одной стороны, приготовление, с другой стороны, и с точки зрения, ну вот, технологии, так сказать, овощи всегда сложнее приготовить, и они, может быть, не так быстро насыщают вот в момент приема как таковых овощей и фруктов, потому что чувство насыщения, если оно возникает, оно более стабильно, более длительно, но оно не так рано возникает. Приняв кусок мяса 100 грамм, это все мясо, оно откладывается, естественно, всасывается в организм. Вот. Часть идет, безусловно, на полезные строительные функции, на регуляцию работы мышц, сосудов, сердца, на обмен веществ. Это все важно. Я не хотел бы, чтобы было такое неправильное понимание, как бы, что полностью нужно отказаться от этих вещей. Но вместе с тем из-за маленького объема, вот просто представьте себе 100 грамм, скажем, морковки, 100 грамм мяса, да, из 100 грамм морковки всосется, допустим, процентов, ну, там, 20-25 питательных элементов, и то из них большинство это вода, а там витамины, микроэлементы, немножко там волокон, вот, а из 100 грамм мяса всосется практически 95-99% вот этого содержимого как такового. Из одного и того же объема получается разный пищевой как бы фактор насыщения. Вот. И, к сожалению, передозировать необходимые калории, то есть каждая пища, она содержит определенную ценность по калориям. Передозировать по калориям значительно легче, конечно, продуктами происхождения животного. И поэтому не всегда ведь в голове есть компьютер, чаще всего и просто нет, правильнее сказать. И возникает такая, в общем-то, зависимость. Чем больше ешь, тем больше хочется, растягивается желудок, чувство насыщения, оно формируется очень поздно при употреблении, значит, вот, животных продуктов, и возникает порочный круг. Человек ест, он говорит, что я ем вроде бы мало. Но когда начинаешь разбирать вот просто так вот записи человека, что он скушал, утром бутерброд с сыром. Сыра грамм, допустим, там 70-80. 70-80 грамм – это 400-500 калорий. Уже кусочек хлеба 100 грамм, еще 400 калорий, допустим. Уже он съел чуть ли не 30% от нормы как таковой. И человек удивляется, он ведь не наелся, он говорит. Ну, в общем-то, и трудно наесться вот этими продуктами, потому что у него нет чувства правильного пищеварения, нет чувства физиологического наполнения, которое дают только овощи и дают, скажем, кстати, вот углеводы медленно высвобождаем. Поэтому пост – это, безусловно, и, если так можно выразиться, это очень уникальный инструмент культуры, правильной культуры питания, если его оценивать с медицинской точки зрения. Ну, безусловно, его надо понимать как элемент православной культуры во всех аспектах, которые мы, в общем-то, признаем и разбираем. Я напоминаю, у нас телефон 379-60. 65-94. Если у вас есть чем поделиться своим опытом во время поста и некоторыми вопросами, которые помогут вам действительно утвердиться, ответить на те или иные аспекты, мы с удовольствием постараемся их с вами обсудить и дать комментарии, потому как это, вы видите, настолько важно не только для личного опыта, но и важно для всех нас, для всего нашего общества. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо за ваши советы. Вот такой вопрос.
Спасибо.
Я в передаче слушала, как бы информированность вперед у нас поступали из-за границы, как бы сведения. Я читала журналы Поля Брега. Вот за основу, как бы дела, пока еще православия у нас не было.
Да-да.
И наличие, он как бы брал за основу посты Христа, 40-дневные там.
Да.
Как бы, и вот наличие, ну сейчас, конечно, и за, и против, и противники, наличие соли в пище, вот. Как вы прокомментируете, сколько ее можно, конечно, там чудо голодания, это все к нам неприемлемо. Вот про соль скажите.
Пожалуйста. То есть вопрос по соли, да?
Да,
да, спасибо большое. Да, безусловно, вопрос очень важный и очень нужный на самое дело. Вот мы часто, так сказать, успеваем затронуть какие-то верхушки питания, там мясо, белок. А вот такие, казалось бы, мелкие вещи, как соль, к сожалению, не упоминаем. Дело в том, что как ни долго можно говорить о питании, одна из наиболее маленьких таких факторов питания, как, которая звучит следующим, если так можно сказать, лозунгом, «Соль со стола» – это лозунг, который обеспечивает просто колоссальную пользу для, для здоровья человека. Огромное количество исследований, которые показывают, что просто-напросто, когда человек убирает из дома соль, ну, речь идет, конечно же, о человеке после 35-40 лет, то есть в молодом возрасте таких ограничений, наверное, не столь суть важно наводить, по крайней мере, не показано, как бы, такого и пользы уж откровенной. Но после 35-40 лет, когда вот человек преследует вот эту традицию, соль со стола, это существенным образом снижает риски. Особенно в ситуации, когда у человека есть риск заболеть гипертонической болезнью. И соль, и повышение давления – это два важнейших, скажем так, противоположных рычага. Чем меньше человек употребляет соли, тем мягче у него протекает повышение давления. И поэтому в рамках вот, поста отдельно не говорены эти ситуации как таковые, вот, хотя автоматически они присутствуют, потому что соль содержится в большом количестве продуктов мясного приготовления, и копчения, соления, как таковые, они все, ну, в основном вот, мясные, они, безусловно, насыщены вот этим фактором. И убирая мясные копчености, всякие приготовления, изыски вот эти мясные, мы, естественно, ограничиваем количество потребления соли. В простом варианте, во время поста, нужно ли, не нужно ограничивать соль? Если у человека нет проблем с сердечно-сосудистой системой, а именно у него нет гипертонии, повышение давления, у него нет ишемической болезни сердца или любого другого заболевания сердца, у него нет отеков сердечных, почечных, то для него, ну, не столь является принципиальным, скажем, вот вопрос, полезна или вредна соль. Но если у человека есть эти заболевания или есть наследственность по поводу этих заболеваний, то отказ от соли носит однозначно положительный вклад в, во-первых, в лечение заболевания, во-вторых, в контроль за заболеванием, в-третьих, и в профилактику, в общем-то, дальнейшего их прогрессирования, осложнения. Поэтому спасибо вам за вопрос. Действительно, не всегда вот вспоминаешь из той книги, которую, скажем так, условно говоря, листаешь перед подготовкой, так сказать, к передаче, упускаешь, казалось бы, небольшие, но на самом-то деле очень важные аспекты из всех этих компонентов. Что касается самой концепции по Брегу, если вам интересно, безусловно, концепция, она занимательна, она, скажем так, завораживает. Но дело в том, что она была сформирована в те годы, когда знания физиологические питания находились в очень зачаточном состоянии. Еще труды только Павлова формировались и публиковались с начала XIX века, значит, и подобные труды. Вот. Поэтому сейчас они, конечно же, пересмотрены и учениками, и последователями этих специалистов, и признано, что ни раздельное питание, ни другие какие-то аспекты, которые в подобных школах XX века пропагандировались, они не несут медицинского значения, поэтому нужно это читать как историческую литературу с уважением, но не следовать этому как методическим рекомендациям. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Борисович, подскажите, пожалуйста, у меня вот другая ситуация. У меня очень низкий сахар, инсулинома поджелудочной железы.
Да.
И мне пока врачи не рекомендуют оперировать.
Да.
Я, в общем, ставлю укол поддерживать сахар.
Да.
Но, пожалуйста, подскажите мне конкретно, какие продукты мне нужно употреблять, чтобы поддерживать тоже сахар самой.
А вы наблюдаетесь, да, я так понимаю, у эндокринологов?
Я наблюдаюсь, я лежала в 40-й
так.
больнице, меня оперировать пока не рекомендуют, потому что если ее убирать, убирать часть поджелудочной, часть двенадцатиперстной кишки и часть желудка, мне сказали, что сейчас вы на одних уколах, а потом придется вам на инсулине, пока они не рекомендуют.
Понял.
Я ставлю укол.
Я понял. Понял, да, действительно, да, спасибо за вопрос. Ситуация у вас достаточно такая редкая, действительно, в общем-то, отчасти уникальная. Речь идет, я так понимаю, об определенном образовании, которое выделяет контринсулярные гормоны, то есть гормоны, препятствующие работе инсулину. Значит, проинсулярные гормоны, наоборот, значит, способствующие, значит, работе избыточной, помогающей инсулина и повышенно перекачивающему сахар из крови в ткани. Это действительно ситуация сопровождается снижением сахара. Все здесь, я думаю, что, во-первых, врачи, конечно, должны были, наверное, прокомментировать эти ситуации. Если нет, то в любом случае правильнее будет здесь обратиться в школу, эндокринологическую школу диабетическую. Она немножко другого характера, но здесь должны быть индивидуально разработанные рекомендации. Эта школа располагается на базе эндокринологического центра 40-й больницы, да, на базе 2-го эндокринологического отделения. В любом случае, постарайтесь обязательно, тут стараться-то нечего, нужно к эндокринологу обратиться с просьбой все-таки пройти это индивидуальное консультирование в этой школе обучения. Но продуктами, которые способствуют насыщению сахара в крови, являются, конечно, продукты, содержащие глюкозу. Это легко усваиваемые сахара, это злаки все практически, и это часть продуктов растительного происхождения, содержащие сложные углеводы, картофель, свекла. То есть, в принципе, здесь питание должно быть сочетать в себе легко усваиваемые сахара, то есть и варенье, конфеты, и плюс медленно усваиваемые сахара из растительных компонентов пищи. Но боюсь, что вот такой общий ответ, он не должен вас удовлетворить, потому как в хорошем варианте это должно быть проговорено по завтраку, обеду, ужину, полднику и вот этим компонентам перекусывания как таковым, потому что здесь очень индивидуальный диетический аспект, и, в общем-то, вот в школу самообразования эндокринологического крайне целесообразно, конечно, обратиться, чтобы действительно получить полную и ёмкую консультацию. Спасибо вам за ваши звонки, спасибо за интересные вопросы, которые нам удалось с вами обсудить. Хорошего вам, приятного поста. Не болейте и храни вас Бог.